Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы из прошлого делаем идол? Чем нас так не устраивает настоящее? Как история превращается в миф? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, как представить покороче или подлиннее, историк церкви, служитель церкви на Поклонной горе Санкт-Петербурга Алексей Синичкин. Вот так вот, Алексей Валерьевич, я тебя представлю. Вот, привет, во-первых.
Привет.
По обыкновению будем говорить мы сегодня с тобой об истории в том числе. Ну, о чем еще с историком-то говорить? Начну-ка я с небольшой цитатки Жана де Лабрюйера, который считал: «У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим», считал Жан де Лабрюйер. Вот ты согласен с Лабрюйером?
Ну да, у меня дети-то, у них все, они живут. Глазки открыл, и доброе утро, и вот день нам новый совершенно. А это было очень давно, позавчера, да, кажется, давным-давно, кажется, прошлую пятницу, помнишь, как Винни-Пуха, да?
Слушай, как ты думаешь, почему дети, вот этот навык у них есть, да, они действительно живут настоящим? Я смотрю на свою дочь, сегодня шли в арт-лагерь, я ее вел с утра, младшую дочку, естественно, старшая это уже меня вводит, а не я ее, вот, и, знаешь, там идем, и мимо приезжает машина, и, значит, с такой в прошлом популярной песней, я так, ну, так помотал головой, она говорит: да, я тоже слушал ее когда-то. Я говорю: да ладно. Когда она была в тренде, понимаешь? Вот. Я понимаю, что, ну, дети действительно живут настоящим. Что сейчас происходит, что, ну, знаешь, это странное здесь и сейчас. Кстати, здесь и сейчас, которые психологи очень сейчас, значит, очень эксплуатируют, да, но вообще идея-то не христианская абсолютно, пришла из восточной философии, да, и, в общем-то, из индобуддизма, да. Но почему, вот, почему дети умеют наслаждаться настоящим, а мы с возрастом теряем этот навык, как ты думаешь?
Помнишь, как в детстве тянулось до обеда, после обеда, до детского сада, после школы целая вселенная, потом еще, вот. На самом деле, две вещи – опыт и ответственность. У них опыт маленький, по мере того, как он растет, и опыт собственный, личный. Да. Естественно, у них начинаются определенные там представления о времени, меняются. Да. Ну и, собственно говоря, этот опыт, он меняет некое представление о времени и почему они начинают жить в прошлом? Ну, прошлое идеализируется. Не идеализируется, только перестает идеализироваться, когда у человека очень жесткий отрицательный. То он там, за этим, там, другой опыт, чужой опыт и так далее. Да? И вот там, где-то в сказке.
Угу. Слушай, ну вот, ты знаешь, мне кажется, что идеализация прошлого, почему мы попадаем в эту идеализацию прошлого, интересно, нас не устраивает это настоящее. Понятно, что настоящие дети-то живут в своем настоящем, да, а взрослые живут в своем настоящем. В этом взрослом настоящем столько всего, что иногда хочется действительно куда-то сбежать от этого настоящего.
В детстве.
Да, да, в детстве или куда-либо. Но, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, почему нам свойственно идеализировать прошлое, почему мы в него сбегаем, на ваш взгляд. И стоит ли это делать? Пишите свои комментарии, друзья, и здесь, конечно, очень важно ваше мнение.
Еще один момент. Сказали, что нам хочется бежать туда, где мы были сейчас.
Угу.
Да? Ну, у меня был такой опыт, мои родители все рассказывают. Мы были в гостях у наших друзей, родители. Да, была огромная собака. Мне было года 4 или 5. Вот, и вот она меня облизывала, эта собака. И вот приезжали эти кошки, говорят, да, там, где большая собака, и почему-то все начинали хохотать. Прошло лет, наверное, 12 или 14. И эту историю все хохотало. Я попал опять в те же самые квартиры, это на Маяковской, в Москве. Эта собака вот такая, это баллонка.
Угу.
Понимаешь, да? Но мне маленького мальчика, я вот сюда огромная собака, облизывала, она осталась такой же. И вот мое жена, я говорю, да это, я был счастлив, я знал про эту собаку.
Угу.
Вот эта собака, это мое впечатление на годы, годы вперед. Вот такие же яркие впечатления детства, там, может быть, вот яркие, там, мама принесла клубнику, там, огурцы, как у Анчарова, да, вот. Редиска с горчинкой, которая... Вот какие-то такие вот. Рыбалка по утру, да, вот, так, вот такая рыба. Ну, вот такая была, на самом деле. Ну, вот это было.
Я то есть сам поймал рыбу.
Слушай, да, сам ее поймал. Понимаешь? Вот это счастье такое. И достаточно... Даже если оно очень трудное это детство, то вспоминаешь, как мы жили там, ключ там под ковриком. Интересно, да? Вот счастье детства до сих пор хочется вернуться. А возвращаешься, ой, как это
вот, у нас есть комментарии, значит, я не знаю, прям читать тебе, чтобы не возгордился. Ольга написала, обалденный служитель, вот именно так. Привет ему из Сыктывкара, всегда рады видеть в гости к нам. Вот, Алексей Валерьевич, это к тебе, не ко мне, ты же понимаешь, да? Вот. Дальше Дмитрий у нас написал, значит, как раз свое мнение. На мой взгляд, уметь правильно пользоваться временем, смотреть вперед и назад с разумом – это инструмент для улучшения качества своей жизни. Вот. Как ты думаешь?
Не поспоришь, потому что, ну, опять тут масса аспектов, да? Твой опыт, чужой опыт, масса аспектов. История изучает свой опыт, это мемуары, это не история, это не жанр. Твой аналитический опыт – это работа над собой, работа над своими ошибками, там, разные формы, такие, да, там, опыта, там, владевания временем, прошлого, своих собственных, да, там, мы сейчас не будем. Но это немножко другая, это все-таки область историческая, уже больше область, наверное, психологии и коучинга, грубо говоря, наставничества. Да, мы вроде с тобой про историю хотели.
Ну, не только про историю. Слушай, мне кажется, здесь, да. Конечно же...
Да, я готов говорить то, что я все-таки служитель церкви, я работаю с людьми, пришли в имя, но изучаю только мертвых.
Ну, что поделаешь, да. Мы вырастаем из этого. Посмотрим, как мы вообще вырастаем. Друзья, пишите нам. И главное, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Не стесняйтесь это делать. И, конечно же, комментируйте, больше комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем у нас больше возможностей попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. Соответственно, больше расширяется аудитория. И для нас, конечно же, важна ваша поддержка. Друзья, нам важно сегодня в наше непростое время, конечно же, и комментарии, и лайки, и репосты. Это то, что действительно помогает нам достигать аудитории. Конечно же, нам важна и ваша материальная поддержка. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Можете пройти по ссылочке, выбрать разовые либо ежемесячные пожертвования, любую сумму. Для нас это очень важно. И, друзья, мы действительно стараемся приглашать интересных гостей, поднимать самые интересные, актуальные темы. Те темы, которые вы, собственно говоря, задаете нам в комментариях, мы делаем на эти темы эфиры. Поэтому, друзья, ваша поддержка, ваша материальная поддержка, вы можете ее осуществить, пройдя по ссылочке в описании к видео. И, конечно же, ваши лайки, репосты, комментарии для нас очень важны. Очень здорово, что мы можем быть вместе, и вот это важное, совершать что-то очень важное в нашей жизни. Сегодня у меня в гостях историк церкви, служитель церкви Алексей Синишкин. Говорим мы не только про историю, но и про историю в том числе. Вот. Скажи, дорогой историк, что движет историками, когда они изучают прошлое? В чем смысл истории как вообще отрасли науки?
Ну, я уже говорил много раз, что история, на самом деле, учит то, что мы ничему не знаем. Ну, ладно, если серьезно, то история отвечает на два больших вопроса. Что было и что это значит. Да? Для нашей страны самое сложное, оказывается, первый вопрос, потому что наша история переписывалась, закрывалась, запрещалась, табу на целые темы, поэтому... И, в общем-то, это было недавнее прошлое, это довольно давнее прошлое, да. Поэтому историки пытались отвечать больше, что это значит, но не продиктировать то, что было. Естественно, мы можем впасть во все. На самом деле, один фантаст, Иван Ефремов, забыли. В юности наших с тобой родителей это был топовый фантаст. Я даже не знаю, кто более топовый.
Тимон, вообще, археолог был.
Он, да, он, в общем, был ученый археолог, но его вот «Час быка», его «Туманность Андромеды», его «Лезвие бритвы», это и «Софинское», запомнил. Сейчас они не очень читаемы, но зря нас читаемы. Он был немножко идеалистом, но тем не менее. Да? И для него история была царица наук. То есть царица наук, почему она позволяла изучать человечество и трансформировать каким-то образом человечество, которое улучшает. Но он был такой идеалист-коммунист, идеальное прошлое, но тем не менее, да, но тем не менее вот эта идея об опыте трансформации, она присутствует, собственно говоря, даже в Писании. История – это что же книга истории? Ветхий Завет и Новый Завет – это история. История народа Божьего, история греха, история падений, история ошибок, падений, ну, история, наша история, поэтому Бог-то творец истории, поэтому, в общем-то, если мы так придем, то история – это одна из, можно сказать, богословских дисциплин, потому что Бог ее творит, мы никогда не понимаем, содрогаясь последним событием, мы говорим, где Бог? Он там. Творит, он контролирует, поэтому история – это, в общем-то, важнейшая дисциплина, если не превращать ее в идеологию. В этом вся и проблема.
Угу. Я, ты знаешь, вот немножко со звуком со твоей стороны он плавает. Можешь ты просто гарнитурку выключить, попробовать просто через компьютер?
У меня этот самый счастье.
Угу. Да, попробуй, просто немножко звук слабоватый. Ольга, пока я прочитаю комментарий, мне кажется, мы идеализируем прошлое еще потому, что детство и юность, они беззаботны, много свободного прекрасного времени, много нового, много познаем. Ну, на самом деле, здесь вопрос, мы убегаем в какое прошлое? Мы не всегда убегаем в свое прошлое, да, вот не всегда мы убегаем в прошлое, соответственно, ну, который мы проживаем. Например, у меня был опыт, я съездил, собственно, к своей маме, посмотрел, да, и вот там прошлого уже нету, да, вот то настоящее. То есть я посмотрел там мои комнаты и все, что происходит. Там, в общем, там достаточно печальное зрелище. То есть не всегда мы убегаем в свое прошлое. Мы убегаем в некое прошлое наших предков, там, наших наставников. Да? Мы идеализируем это. Поэтому иногда в этом, собственно, прошлое, ну, бегство прошлое. Вот как думаешь?
Ну, я хотел вернуться к книге Судей. Помните, Гедеон является ему ангел и муж сильный. Вот тогда вот были. Вот. Хотя прошло всего там пару поколений, да, на самом деле, может быть, одно поколение, с момента, когда там героический народ, новый народ, который воспитал Бог пустыни, завоевал Израиль, ну, землю Израилеву, да, и прошло, и он Вот тогда были люди, вот тогда было, а сейчас что ты мне говоришь? Да? Идеализируют прошлое в основном, когда пытаются уцепиться за какую-то опору. Понимаете, да? Когда болтаются ноги в воздухе, да, и им надо встать, она должна встать. Это такое, это нехорошее. А вот там был Петр Первый, например, или там, в нашем случае Проханов, Мазаев, там, еще кто-то, да, вот они, вот это были мужи, вот это вот моя опора, вот все, встал. Потому что хочется пощупать, посязать, посмотреть, поассоциировать, да, как, библейское прошлое слишком далеко и не в России, а здесь хочется встать на какую-то вот землю, да, надо же, ну вот вроде встал, с кем-то я себя ассоциирую. Почему так люди, скажем, в православие переходят? Хочется ассоциировать себя с тысячелетней историей, да, хочется ассоциировать себя с мощной системой, с мощным каким-то кланом, с мощным, вот я не один, я не во Вселенной, я часть великого, да, это очень сильно, помнишь, это самое, это где-то, как бы Россия с этим, кардинал Бонасье – это сила.
Кардинал Голубевич. Франция и Бонасье, да.
Да,
Франция. Ты же понимаешь, смотри, если мы говорим про Дюма, то Дюма к истории относился только как к поводу для фантазии. Ну,
понятно, но я...
У Дюма-то как раз... Дюма, он сверхактуален был в своих романах, да, когда он писал там про времена кардинала Ришелье, он-то как раз говорил про свой 19 век, да?
Да.
Говорил про то, что бокалейщики правят миром, поэтому да. Бонасье, Франция и Бонасье.
Да, не, как раз его-то да? понимали, но тем не менее это вот такое очень интересное, что мы часть большого, да, почему за толпой, там, психология толпы, ну, это немножко мы отвлеклись, но тем не менее, хочется быть частью великого, да, очень хочется. И сейчас это эксплуатируется, мы видим, эта идея, она опять возрождается. А когда ты малое стадо, ну, там просто сразу.
У нас есть уже комментарии, и перед комментарием я хотел бы замечательную цитату из Александра Сергеевича Пушкина. Вот удивительно, с Пушкиным у меня своя история. Я к Пушкину пришел в зрелые годы в большей степени. Почитал и понял. Знаешь, в детстве же это школьная программа, вот все, бунт этот против того, что тебе навязывают. Только в зрелом возрасте читает и понимаешь, собственно говоря, о чем Александр Сергеевич наш писал. Да? Не идеализируя при этом Александра Сергеевича ни разу. Итак, Александр Сергеевич Пушкин писал: «Люди никогда не довольны настоящим, и по опыту, имея мало надежды на будущее, украшает невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». Мне кажется, лучше, чем Пушкин, вообще не скажешь про вот идеализацию прошлого.
В тот момент это было сексуально.
Да, в этот момент еще более актуально.
Мы сейчас об этом поговорим.
Да. Интересно. Дмитрий написал: «Особенность мозга запоминать, поэтому мы в основном видим прошлое, то, что запомнил мозг, и есть искушение продвинуться в прошлое глубже. Особенность сознательности человека в том, что мы можем, используя свой опыт, применять его в настоящем, и еще смирение – качество, помогающее подружиться с настоящим».
Ну да, ну...
Я соглашусь с Дмитрием в том, что особенность мозга запоминать определенные события, связанные с нашими эмоциями. И эти события все очень просто. Мы вчера записывали подкаст с моим другом, пастором Евгением Кайдаловым, да, и вспоминали, как начался подкаст. У него своя картина истории, а у меня своя. Поэтому я все время говорю, нет ничего более фантастического, чем исторические мемуары. Да? Ты уже много раз сам говорил.
Я,
Да, я, по-моему, уже
да, хочу повторять. Я с тобой согласен, да. Если вы хотите, например, там, не знаю, там, с этим связаны, да, если вы хотите увидеть действительно историческую картину, то уж надо смотреть документы, переписку тоже очень субъективную, да, и документы могут быть субъективными, безусловно. Но вот собираю
там смотреть. Свои нюансы.
Да, и Ольга еще написала, нам еще иногда кажется, что там где-то далеко было лучше в прошлом или в другой стране лучше, чем у нас, а по факту нас не было, мы не жили в той реальности. Ну, собирать реальность – это вообще специфично для человека, да, даже если он жил в той реальности. Ну,
понимаешь, тут есть еще одно интересное. Вот я с моим покойным отцом, он мне вот, он любил рассказывать о юности, да, mm-hmm. просто вот был, вот, а сейчас, и вот с мужиками сидели на заводе, вот про армию там, про школу, вот, а сейчас, вот. И я понял одну вещь интересную для себя, молодость живет в будущем. Молодость не живет настоящим, она живет будущим. То есть ты работаешь, ну, если ты не больной, не придурок, не алкоголик и так далее, то ты живешь в будущем. Особенно если ты учишься, вкладываешь, пишешь работу, освоишь профессию, рожаешь детей. То есть нормальный человек, да? Естественно, ты вкладываешь в будущее, и ты живешь этим будущим. И у тебя есть какой-то... И ты приходишь в какой-то момент, то, что, наверное, кризис среднего возраста у кого-то старость, это, ну, по-разному там, как жизнь. Иногда кризис не до кризиса. Война, там, дети, работа тебе, ты его пролетаешь, а потом оглядываешься, что это было, да? Вот. А если вот спокойное, там в кризисе. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты вот пытаешься делать то же самое, и ты не успеешь. И вот это у тебя... Вот мы там, вчера встречались с моим братом, другом, пастором. Я говорю, слушай, мне скоро 60. Как?
Да. Вообще-то, я тоже об этом подумал, кстати.
Чего-то такое вот начинать серьезно, ну, то есть на какой-то пост, на какой-то, я говорю, я не, на какой-то там, ну, понимаешь, да, вот какой-то карьер какой-то строить, там, еще что-то. Ну, люди обычно заканчивают в это время и идут там писать мемуары, там, строить дачу, а я тут все дергаю со своими проектами, всякими делами. Но не в этом дело. То есть и вот этот человек начинает жить, и человек, который перестает развиваться, в чем кризис? Человек перестает развиваться, он перестает вкладывать в будущее. Язык учить, там, что-то строить, и он начинает жить в прошлом, его идеализируя. Это, наверное, во всех народах, поколениях, преодолевает и начинает что-то новое, да, учить язык, там, рисовать картины, как Платон, Иисус в арке 60 с чем-то лет организовывать, с нуля начинать, вообще уйдя в другую область, хотя он уже академиком был на тот момент, да, вообще начинать. Где вот вдруг новое дыхание, и они вот не говорят, раньше было бы лучше. Соломон сказал, не говори. Почему? Не от большого ума, ты говоришь.
Но он говорит, нет, не от мудрости ты это делаешь.
Не от мудрости, да, ну, да. Там, брат,
ты говоришь, что прежние дни были лучше. Не от мудрости ты это говоришь.
Не от мудрости ты это говоришь, да.
Да, Соломон, да, был в этом плане очень, да, хорош. Знаешь, вот я задумался о чем. Почему вдруг прошлое становится для нас образцом и... Почему оно превращается в идол? Смотри, когда мы еще как бы обращаемся к прошлому, я тут с тобой согласен, человек перестает развиваться и останавливается, да, и естественно, в прошлое, вот, когда я был молод и развивался, я готов учиться был играть на гитаре, там, еще что-то делать.
Да, да.
И здесь вообще довольно понятные вещи, да, но почему прошлое становится тем идолом, который люди начинают поклоняться, да, вот, почему портреты, которые нам напоминают там о наставниках Павлова, Мазаева, да, Проханова, они затмевают, да, то церковное, например, настоящее, да, в котором мы живем.
Значит, ну, тут несколько аспектов, я думал. Ну, если брать Россию, если брать Россию. Ну, ты знаешь, что начиная с Екатерины или даже Елизаветы, было приказано написать красивую историю, этим занимался Татищев, Костомаров, потом Карамзин, даже Соловьев. Немножко вот, на заре 19-го переходе Ключевский и Платонов и другие начали немножко исправлять, более критику вводить, но тем не менее это была парадная история, и этот тренд...
Костомаров вот, да? Вообще писал историю в портретах исторических...
Да.
Русская история в портретах исторических...
И этот тренд сохранился везде. Он же перешел потом марксизм-ленинизм, он же перешел потом в историю... То есть вот этот тренд, что вот это вот лубочная история, то есть нереальная история, красивая, и на эту тему масса романов написано, фильмов снято, и, конечно, хочется попасть туда, где люди настоящие, где они не предают, где они не ошибаются, где они, в общем-то, где женщины любят только один раз и идут за тобой в Сибирь, ну и так далее и тому подобное, понимаете? То есть вот кажется, что все это самое. И мы забываем, что вообще человек грешен, и он весьма грешен. Вот. То есть, и мы переносим вот эти образы, и каждый хочет про себя написать такой же панегирик или биографию. Их не так много, но даже в нашем братстве есть такие панегирики. Они писались не как биография, они писались как вдохновляющая духовная литература. Она неплохая, просто надо понимать этот жанр, да? Это для разных целей.
Это историческая фэнтези.
Да, ну в «Котле России», например, там есть еще некоторые книжки, там даже Фетлер, мой любимый, написал «Осужденный в Сибирь». Она была 6 раз издана, последний раз в 1954 году, по-моему, при его жизни. В России она почти неизвестна, эта книга, она известна в эмигрантских кругах, русском и английском у нас ее нету, но она такая. И вот на ее основании его сын написал, Джон Фетлер, про книгу. Она тоже... Берешь документы, там не совпадают ни даты, ни факты. Они интереснее намного. Там документы намного интереснее, чем эта книга. Но,
конечно,
тем не менее. Тем не менее.
Но воспоминания всегда интереснее,
да,
документов.
Да,
естественно.
Да. Ну, иногда документы интереснее. Тут иногда...
Некоторые документы интереснее.
Да.
Фантазий.
Да, просто читаешь и понимаешь, и ты, наконец, понимаешь, ну, слава богу. Вот. Поэтому вот это создание некого лубочного образа, оно в нас, в России, оно вообще присуще, да, образа Русской Православной Церкви, святых, жития святых, вот то, что называется жития, мы же плоть от плоти, кровь от крови, все-таки здесь живем, да, несмотря на то, что нас там не очень любят, но тем не менее мы здесь живем, и на нас все это влияет. И тут конфликт истории как идеологии, то, чем занимались, в общем-то, вот эти люди, и история как науки возникает. Да? И история как наука – это документы, это анализ, это сопоставление, это критика источников и так далее. Это целое. Ну, действительно, вот здесь уже наука. Да? Здесь уже наука. Почему? Потому что вечный вопрос, наука или история, потому что объекты и субъекты совпадают. То есть человек изучает человека, это сложно. Но когда мы занимаемся источниками, здесь уже наука, потому что мы уже занимаемся документами, мы занимаемся анализом. Даже если устные предания, мы все равно там целая методология, как с ними работать. Вот. И здесь уже начинаются некие интересные вещи, да, которые, в общем-то, они заставляют задуматься, заставляют проводить анализ и понимание, и даже больше уважать этих людей на портретах, потому что ты понимаешь, что они не были в каком-то фантастическом мире, и не такие же, как рыцари. Они были такие же, как и я. Они страдали, болели, бегали, искали деньги.
Предавали.
Ошибались.
Ненавидели друг друга.
Ненавидели, враждовали, отлучали друг друга, хоронили детей, там вторую жену. Ну, считаете, что у Мазаева вторая жена, у Проха, нет, у Павла вторая жена и так далее. То есть сложная, сложная достаточно жизнь. Потому что они попали вот это лихолетие, смены формации. Естественно, это очень тяжелая жизнь. Действительно, вот, и, но тем не менее они жили в это время и несли то служение, которое Бог им определил.
Да, Дмитрий еще написал, люди просто живут в режиме самопознания, поэтому есть тяга собирать пазл прошлого и будущего. Легче всего определить, что человек живет в прошлом, если этот человек недоволен молодежью и говорит, что музыка не та, люди не те и все не то. Но как бы это естественное. Ну,
это обычная истина.
Обычная, да. Обычная. Ну, вот если с Алексеем Валерьевичем сядем на кухне и начнем вспоминать, что мы слушали, что сейчас слушаем, понятно, что... Ну,
я
понятно.
Иногда детям включаю то, что я слушал. Они, папа, что это?
Мы вчера с женой решили вот, посмотреть, что мы сейчас слушаем с ней. Да, и вот включили, значит, на телевизоре стали показывать друг другу. И это очень много о нас сказало, кстати. Вот 23 года в браке, продолжаем узнавать друг друга, движение души друг друга. Это тоже это очень важный момент.
Да, да, да.
Слушай, да, в таком случае прошлое, которое... Ну, ты сталкиваешься с прошлым и понимаешь, что оно не такое, какое ты вот себе вот настроил, да? В таком случае, и в России это тоже, кстати сказать, есть эта тенденция. Нужно ли отрекаться от прошлого? Что получится, если мы будем это делать?
Это глупо.
Ну, мягко почему? Глупо. Недостаточно сказать глупо. Но почему это глупо?
Ну, во-первых, мы обязательно повторим все глупости, которые там совершили. Понимаете, учиться у прошлого, отрекаться от прошлого – это разные вещи. Да? Uh-huh. Вот меня сейчас пытаются поставить... Ну, я много переписываюсь с людьми, которые живут не в России. И вот, знаешь, ты, наверное, тоже заметил, что надо поставить. А вот вы виноваты, вот, ну, вот, вот вы там... Ну, вот почему бы не отреклись от того, не осудили этого и так далее, и тому подобное. Ну, легко говорить, знаешь, со стороны, да. Я говорю, я в этом не участвовал. За что мне просить прощения там? Вы должны покаяться там за грехи отцов. Стоп, нигде Библия не говорит нам, Новый Завет, по крайней мере, что я должен каяться. Это его грехи, это их, это они жили, более того... Вы не понимаете вообще ситуацию, как они принимали решение. Может, вы приняли бы еще худшее решение, если бы были.
Это ветхозаветная, да, это
идея
о том, что когда народ каялся во времена Ездры, да, когда народ каялся, но он каялся в том, что он не живет по закону.
Да, да,
был закон. На что обрекает своих детей, не живя по закону.
Абсолютно верно. Абсолютно. Закон был имел четкую причинно-следственную связь. Будешь делать то-то, будет то-то. Будешь, не будешь делать, будешь жить. Так и было, да. Мы сейчас живем все-таки во время благодати, да. Мы живем в времена, когда Христос воскрес, и Он царствует, да, сегодня. Поэтому тоже непонятная вещь, да, вот зачем? Я могу, единственное, что могу изучать опыт и постараться, ну, каким-то образом, не то чтобы подстелить по соломке, а каким-то образом, ну, прогнозировать и понимать, что туда я не полезу. Вот, вот здесь это грабли. Да, эти грабли набили шишки моим предшественникам, да. Ну, не хочу я в эти шишки, да. Ну, если ничему не учат, грабли расставлены, перевод строим, как говорится, хотите, пожалуйста. Так и делают тоже иногда. Но это вот как бы кто-то учится только на своих ошибках. Кто-то говорит, что чужой опыт не опыт, да. Ну, а для некоторых опыт, вот, все зависит от стиля мышления, от воспитания. Но что интересно, изучая историю, я могу понимать природу конфликтов, вот, если брать братство, да, я могу понимать, почему эта церковь стала такая. Они не помнят, да. Но вот некоторые моменты, почему мы делаем то, что мы делаем, да. И некоторые вещи все-таки в истории, ну, ведь нас же воспитывали какие-то люди, у них были какие-то представления, они нам передали какую-то свою вот, ну, преемственность есть такая, вот. Это ментальная преемственность, есть на уровне как интуиции какой-то, да, вот. И понимание, почему я делаю то, что я делаю, это тоже история. Особенно если это касается служения, это касается принятия решений, то есть если касается какой-то местности, не только истории братства, но истории даже страны, это тоже может помочь история.
Да, ты знаешь, в, значит, культурологии, которую я преподаю, да, там же есть 50, больше 50 дефиниций определений культуры, да, которые не устраивают никого все. Но там есть одно из таких, на мой взгляд, оптимальных определений, что культура – это способность сохранять и передавать последующим поколениям материальные и нематериальные ценности. Да? И это очень важно. И, собственно говоря, история – часть культуры. Да? История, собственно, вот эти ценности передает. И когда мы говорим о каких-то ценностях, мы говорим, о, например, мы читаем Достоевского, и мы уже не понимаем этих людей. Да ладно, Достоевского, слушай, мы 60-е, 60-ников сейчас читаем, и можем не понимать этих людей.
Ну да, я еще понимаю, потому что я застал, у меня родители, я маленький, еще помню все это, и для меня это разговор, я помню все эти кухонные, ну, даже вот я тут был в Музее политической истории, буквально на эту неделю мы с сыном ходили в Петербурге, и там обстановка, кухон, квартира, может, ты был, знаешь, да, я говорю, ну, у меня был такой столик, да, вот все, ну, как бы, я еще помню. Но вот кто на 10-15 лет моложе меня, тот уже, в общем-то, очень плохо понимает вообще атмосферу. И это обычно делает нормально.
Вот это, мне кажется, как раз проблема с проблемой. Когда мы говорим, что такое поколенческие проблемы. Помнишь, в свое время был замечательный совершенно фильм с Анатолием Папановым. Там совершенно целая плеяда замечательных актеров, отцы и деды, если ты помнишь. Ага, да. Великолепный фильм. И, кстати, друзья, если вы не смотрели, я очень крайне вам рекомендую, потому что он всего 1:20, по-моему, такой вот небольшой. Но, во-первых, он невероятно смешной, во-вторых, он невероятно добрый, и, в-третьих, он как раз передает вот это ощущение, вот, ну, чем ценна семья. Вот сегодня разрушение семьи, мне кажется, вот этот фильм передает о том идею семьи, да, там же три поколения в одной семье, и как они взаимодействуют друг с другом, и как любить друг друга, несмотря на то, что мы очень разные поколения, мы по очень разному смотрим на эту жизнь, да.
Как был этот мем, помнишь, год назад, что бабушка подралась внукам, доказывая, что ссылка – это шушерская, лайк – это собака, там еще чего-то.
Да-да-да. Гюстав Флобер очень, мне кажется, точно заметил, будущее тревожит нас, а прошлое держит. Вот почему настоящее ускользает от нас. Тоже я соглашусь с Гюставом Флобером. Настоящее именно поэтому от нас ускользает, потому что мы боимся будущего. Да, и вот Иван написал комментарии, почему происходит, что мы избегаем в прошлое, потому что происходящее сейчас просто вот ужас, а какой еще ужас будет в будущем. Да? Вот об этом цитата Флобера. Да?
Ну, на самом деле, ужас. Я вот тоже сейчас много на эту тему общаюсь с людьми. Я говорю, ну, просто вот эпоха Лютера, например, которую мы превозносим.
Религиозные войны.
Да ужас, да кошмар, там холера, тиф, еще что угодно. И это сейчас, ох, чуть ли не столица мира.
Опять же, вспоминали мы с тобой того же Александра Дюма, да? Помнишь знаменитую фразу Портоса? Я не понимаю, почему француз должен убивать француза, просто потому что один поет псалмы на французском, а другой их поет на латыни, да?
Да. Ну, дело не в этом же. Это было вот этот городок, где он жил, да? Это богом же, там даже поесть было негде, там его друг пишет, там поесть негде нормально, там ни одного нормального таверны нет, чтобы вы нормально приготовили. То есть сейчас все на поклонение ездят там, в Германию, а тогда это была просто вот ужасная страна в жутком совершенно состоянии и так далее. Потому что мы иногда там ходим, ой, как красиво, но мы ходим на 250 лет вперед, да, и не понимаем.
Мы на это красиво смотрим из комфорта 21
века. Да, из комфорта, не понимаем, что это были печи, это были нужники, это были лошади, это все было поняло все, чем-то угодно. И все. То есть совершенно гламур сегодняшний, никакого отношения к гламуру того времени не... Ну, сейчас пытаются все это... Нет, нет, нет. Так удобно, как сейчас люди никогда не жили. Надо понимать, что это...
Когда мы так... это комфорт теряем, это прям...
Да, и когда что-то не так...
Это слом можешь... начинается вообще.
Да, ты не можешь там зайти в любимый Инстаграм или еще что-нибудь, это все у тебя начинается. Ну, по крайней мере, еще как? Я никогда это... что-то обычное дело.
Ольга написала: «У страха глаза велики, мы не жили при царях, выживая только собственным подсобным хозяйством и платя еще от этого налоги. Или в рабах в одной рабочей неделе, в одной рабочей одежде на все дни недели». Сейчас, кстати, вышла замечательная книжка. Значит, я посмотрю название примерно, как жили крепостные крестьяне. Да,
да, наверное, должна была выйти.
Да, 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 уже буквально. Вот. Я очень советую ее почитать, чтобы ну, просто как-то ну... понять.
Нет, как ну, на самом деле, тут давайте мы все-таки... Опять надо понимать, что было 28 видов крепостных в России, и некоторые крепостные были богаче своих хозяев.
Да нет, тоже... крепостные не хотели уходить, они жили...
Даже не хотели, потому что они... своих, им да, было комфортно достаточно. Помещику, да. Поэтому кто-то ужасно жил, кто-то нет. Тут, ну, даже понимаете, мы опять же не знаем русскую историю. Вот я, когда вожу экскурсии по Петербургу, я объясняю вообще, как было устроено общество. Люди не понимают, они какими-то своими представлениями, там, помещики, капиталисты, там, да неправильной страной помещики, капиталисты, вранье это все полное. Они были бесправны совершенно. Правила гвардии императора. И все, кто входил в этот пул, они были. А помещик с его миллионами, он не мог дочку выдать точно замуж, потому что ни один приличный человек не возьмет дочку. Это неприлично было дочку купца брать высший свет. Плевать, что у него приданное больше, чем пол Петербурга. Нет, это, надо понимать, что это совершенно другая была атмосфера, другая была жизнь.
Ну, и разница между аристократией и дворянством служила была...
Это огромная, это была пропасть. И надо понимать, что эти люди ничего не боялись, что царь-батюшка ходил по Петербургу, мог вытащить кого-то из канавы, мог залезть в нужник, и это был Александр, и Николай, и Павел, и это мы сейчас... Нет, они, это был город, это был их дом, и они это все дело как бы и в то же время шикарное, богатейшее. Вот мы тут ходили по Екатерининскому дворцу, вот как в нем жить, вообще непонятно, да, они там жили, танцевали.
Сергей написал: «Возможно, ностальгия по детству, когда мы не трудились, чтобы обеспечить себя и жили на всем готовом, играет роль». Ну да, когда мы ностальгируем по временам детства, это понятно, да, потому что тогда мы не думали о пропитании, да, я не думал о том, что мне нужно вложиться там, в младшую дочь, в старшую дочь, что я должен думать об их будущем и настоящем. Да. Понятно, что тогда это все было. Ты читаешь книжки, лежишь там на диване, и тебе, ну, в моем детстве интернет был не нужен, в общем-то. Была речка, пруд, там, не знаю, ты...
Были разговоры.
Лето стремительно было... просто пролетало.
Да, а помню, был жанр пересказ фильмов?
Да, о, целый жанр, да.
Это был жанр, это было что-то, когда, и это было интереснее, иногда сам
фильм. Современным блогерам до этого далеко, я тебе хочу сказать.
Да, да.
Жан Жарес писал: «Мы должны брать из прошлого огонь, а не пепел». Вот, видишь, я сегодня прям такие все цитатки про историю огненные даю. Как ты думаешь, чем отличается знание своего прошлого, своей истории от его идеализации? Когда живые и ошибающиеся люди превращаются в бронзовые изваяния?
Ну, на самом деле, мы это во-первых, самое неприятное последствие такого идеализации – это разочарование. Когда ты вдруг сталкиваешься, и ты понимаешь, что твое некое представление, оно рушится. Мир, представленный он рушится, да, и ты либо убегаешь, я не хочу ничего слышать, сегодня мы это видим у старшего поколения, не хочу ничего слышать, знать, буду смотреть фильмы 40-х, 50-х годов, сейчас можно погрузиться в какую-то такую идиллию, буду как бы, не хочу я ничего знать, да, вот, либо начать там бурчать, ворчать и во всем разочаровываться, вплоть до там самоубийства, не знаю чего, вот. Но, опять же, когда ты понимаешь, что это были такие же, как и они, и со своими проблемами, со своими, как бы, с теми же самыми, на самом деле, греховными проблемами, если мы читаем ту же Библию, да, нашу любимую, мы видим себя, как в зеркало. И Давид решал те же самые проблемы с своими детьми непутевыми, со своими женами, которые он там, ну и так далее, да, со своим народом. Сам он лучше занимался тем же самым. То есть это люди решали те же самые проблемы на каком-то своем уровне, вот и все.
Да, вспомнил я эту книжку, она называется «Ника Марш. Крепкие узы. Как жили, любили, работали крепостные крестьяне в России». Так что она... Угу. Вышла в издательстве «Бамбород».
Да, она издают, как жили, там целая огромная серия.
Да-да, так что, вот, пожалуйста, можно и об этом. Да, у нас время подходит к концу. Самый главный вопрос сегодняшнего эфира, друзья, да, спасибо, что вы пишете, комментируете, это очень здорово, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами в соцсетях и, конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем лучше для нас, тем легче мы попадем в рекомендуемое видео в соцсетях. Вот самый главный вопрос, как остаться устойчивым в настоящем и не сбегать в идеализацию прошлого? Как в этом нам может помочь знание своих духовных корней, своей духовной истории, как ты думаешь?
Ну, как там, во-первых, все-таки историю надо знать. Ее надо знать, любить, надо не отрекаться от своих корней и понимать... В общем-то, ну, не жить в прошлом, не идеализировать. То есть ты понимаешь, что это люди, понимаешь, как они на тебя повлияли, и если можно что-то исправить в себе, да, и в своем окружении. Это... В прошлом мы ничего не можем исправить, мы можем исправить в настоящем, исправляя в настоящем, мы можем исправлять будущее, да, каким-то образом, воспитывая своих детей, там, закладывая какие-то основания, что улучшение или ухудшение, например, да, чего-то. Это надо понимать, и это надо осознавать, и надо пользоваться, да, в определенный момент. Опять повторюсь, знание истории помогает избежать неких ошибок, некоторых, да. То есть вот большой вопрос там, как поступить в той или иной случай, где быть, где твое место. Опять же, для меня очень важно, вот почему мне нравятся даже немощи моих предшественников, потому что для меня это великий пример. Несмотря на все немощи, они совершали дела, и они творили историю. Да, и мы сейчас чем-то мы даже восторгаемся. Да. Поэтому, несмотря на мои немощи, да, на наши немощи, на мои немощи, и детям я всем говорю, что это ничего не значит. Вы можете, и Бог через вас может делать великие вещи, если вы инструмент в руках Бога, и это понимаете, и определенное его смирение, и упорство, и достижение. И это тоже... Потом история, опять же, отсюда же. Мы видим, как люди поднимались из каких-то пепла, они поднимались по ступенькам, будто, ах, у меня ничего не получится. А у них что, должно было получиться, что ли? Что у Ломоносова должно было получиться? Или там у многих конструкторов, которых там отбивали почки в тюрьмах и так далее, ломали, потом вытаскивали, иди работай, пнули, они работали, они становились великими, ну, делали великие дела, невзирая на ситуацию. Вот, да. История помогает вот, свое призвание не утратить. В чем, как выжить во времена тяжелых? Оставаться преданным своему призванию, делать то, что ты сейчас делаешь.
Вот. Это и очень для важно. Этого, да, время подошло к концу нашего. Да. Для этого я хотел бы процитировать из послания к филиппийцам апостола Павла из 3 главы, который писал: «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа, моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремляясь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Вот абсолютно логичный и мудрый совет от апостола Павла, чего вам, друзья, желаем. Большое спасибо. Алексей Синичкин сегодня был с нами, церковный историк и служитель церкви. Каждую пятницу в 12:00 программа «Б». Мы говорим о самых важных вопросах жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
До свидания.